Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приступим к изучению последней шестой главы послания апостола Павла к Галатам. Шестая глава также относится к разделу, посвященному освящению верующего при помощи Святого Духа. Эта глава подводит нас к третьему шагу в этом процессе освящения. Ранее мы с вами увидели, что если человек, обретая спасение по вере, затем избирает для себя жизнь по закону, такой человек отпадает от благодати. Также мы говорили, что обретение спасения по вере и жизнь в духе производят в нас плод духа. В наших прошлых передачах мы с вами говорили о том, что значит поступать по духу. Это тот путь, на который нам с вами необходимо вступить. И несмотря на то, что на этом пути нам предстоят падения, мы не должны прекращать движение вперед. Ну а теперь мы с вами поговорим о том, как плод Духа будет работать в наших жизнях. Здесь все рассуждения апостола облекаются в осязаемую, практическую форму. Прочтем первый стих. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Слово «согрешение» является переводом греческого слова «параптома», которое буквально означает «промахнуться» или «потерпеть неудачу». Также это слово можно переводить как «споткнуться». То есть слово «согрешение» в данном стихе не относится к какому-то чудовищному греху. Скорее, это досадная ошибка или оплошность. Итак, как же поступить с человеком, который оступился и упал? Сказано, что нам надлежит исправлять такового. Как правило, «духовные», в кавычках, христиане, коими считают себя многие верующие, воспринимают это как указание обрушиться на оступившегося со всей яростью. Часто мы с гораздо большей охотой начинаем ругать и осуждать виновного, вместо того, чтобы помочь ему подняться на ноги после падения. Однако нужно помнить, что даже когда верующий падает, он вовсе не теряет своего спасения. Если христианин впадает в согрешение, духовные христиане должны исправлять такового в духе кротости. Кротость, дорогие мои, это один из плодов Святого Духа, о котором мы говорили в прошлой передаче. Любопытно, что именно это греческое слово, переведенное здесь словом «согрешение», использовано в отношении Господа Иисуса Христа. В Евангелии от Матфея в 26 главе в 39 стихе мы читаем, как, будучи в Гефсиманском саду, Иисус пал на лицо свое и молился. Это слово означает «споткнуться» или «приткнуться». Это и означает фраза «впасть в согрешение». То есть это может быть какой-то незначительный грех, оплошность или ошибка. В книге пророка Исаии в 63 главе в 9 стихе мы находим замечательные строки, относящиеся к нашему Господу Иисусу. «Во всякой скорби их Он не оставлял их, и ангел лица Его спасал их. По любви Своей и благосердию Своему Он искупал их, взял и носил их во все дни древние». Однако некоторые манускрипты книги Исаии приводят этот стих несколько иначе. «Во всякой скорби их он не подвергался скорби». Этот вариант нравится мне значительно больше. «Господь Иисус идет по жизни рядом со мной, а когда я спотыкаюсь и падаю, Он остается стоять на ногах». Господь избегает скорби, Он находится рядом со мной и поднимает меня на ноги. Он отряхивает меня от всей грязи, позволяя мне начать все заново. Как здорово знать, что рядом со мной есть Тот, над кем не властны мои скорби и падения. Слово, переведенное в этом стихе как «исправляйте», это глагол, который буквально означает «соединять сломанные кости». Что вы делаете, если кто-то падает и ломает себе ногу? Неужели вы проходите мимо, перешагиваете через него, оставляя несчастного в его страданиях? Бог говорит: «Вы, духовные, соедините его сломанные кости и поставьте его на ноги». И все это должно делаться в духе кротости. Я знал одного пастора, который до своего обращения был жалким пропойцей. Но Бог чудесным образом изменил его жизнь, сделав его своим служителем. Однако служение это оказалось не из легких, требуя много сил и энергии. И вот однажды этот проповедник не выдержал стресса и позволил себе выпить. Утром следующего дня ему было настолько стыдно за происшедшее с ним вечером, что он собрал диаконский совет своей церкви и объявил о своем уходе. Эти люди были изумлены, не понимая причин такого решения. Тогда пастор честно рассказал им, как он постыдно напился накануне. Он заявил, что не считает такое поведение совместимым с положением проповедника Евангелия. Всем этим служителям было очевидно, что их пастор глубоко сожалеет о случившемся и стыдится себя. И знаете, как они поступили? Они не приняли его отставку. Они просто подошли к нему, обняли его и вместе помолились. Один мой знакомый, который присутствовал на следующем воскресном богослужении той общины, рассказал мне, что никогда в жизни не слышал более сильной проповеди. А все благодаря тому, что диаконы этой общины оказались подлинными врачевателями. Они залечили раны оступившегося и поставили его на ноги. Я не сомневаюсь, что многие христиане потребовали бы, чтобы этот проповедник оставил служение. Однако диаконы той общины предпочли помочь этому человеку вновь встать на ноги. И впоследствии Бог чудесным образом использовал его для своего дела. Однако заметьте, что поднимать упавшего на ноги нам следует в духе кротости. Духовный человек обладает плодом духа в своей жизни. Это такие плоды, как любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера и кротость. Поэтому упавшего надлежит исправлять со всей кротостью. И не только с кротостью, но еще и наблюдая за собой, чтобы самому не быть искушенным. Не нужно думать, что сами мы застрахованы от того, что сейчас столь сурово осуждаем. Поймите, друзья мои, что и мы вполне способны совершить то же самое. Поэтому давайте исправлять оступившегося в кротости и смирении. Далее прочтем второй стих. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Этот стих является причиной того, что в детстве я сомневался в достоверности Библии. Будучи ребенком, я знал одного человека, который жил в нашем маленьком городке. Он был местной достопримечательностью, ибо называл себя атеистом. В нашем городе не было уличного освещения, водопровода и канализации. У нас не хватало очень многого, но зато мы имели собственного атеиста. Этот человек любил публично провозглашать свои идеи, и у него всегда находился десяток слушателей среди праздно шатающихся бездельников. Наш атеист очень любил поносить Священное Писание, стараясь отыскать в нем какие-то противоречия. Его любимыми отрывками были два стиха из шестой главы послания к Галатам. Обычно он зачитывал второй стих. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». А затем сразу же читал пятый стих, который гласил: «Ибо каждый понесет свое бремя». Прочитав эти два стиха, он с сарказмом заявлял, что это типичный пример встречающихся в Библии противоречий. В одном месте сказано «носить бремена друг друга», а в другом месте говорится «нести свое собственное бремя». В те дни никто из нас не знал, как ему возразить. мы просто слушали его, раскрыв рты. Однако на самом деле ответ весьма тривиален. Просто в те дни я не мог знать этого. В оригинальном греческом тексте Писания используется 11 различных слов, каждое из которых переводится в нашей Библии словом «бремя». Это означает, что существуют самые различные бремена. Есть ноши и тяготы, которые вы можете разделить с другими людьми, но также есть такие ноши, которые вам придется нести самостоятельно, ибо вы просто не сможете их ни с кем разделить. Это очень простой, но в то же время весьма удовлетворительный ответ. Каждый человек несет свое собственное бремя. Подобные бремена — это то, что характерно для всех без исключения. Не все обладают богатством и достатком, однако у всех есть свои жизненные ноши. Не все люди обладают здоровьем, не все наделены талантами, зато каждый несет в жизни какое-то бремя. У некоторых людей недостает отдельных частей тела, не все имеют хорошее зрение, не все могут слышать, не у каждого есть ноги и руки, и уж, конечно, далеко не все люди внешне привлекательны. Хотя мы считаем всех людей равными, нас многое разделяет. И все-таки есть то, что объединяет нас всех между собой. Это тот факт, что каждый из нас несет свое бремя. Причем у каждого человека есть свое собственное, особенное бремя. И в этой главе апостол Павел фактически разделяет все людские ноши на две категории. На те, которые мы можем разделить с другими, а также те бремена и тяготы, которые нам приходится носить самостоятельно. Греческое слово «барос», переведенное во втором стихе словом «бремена», буквально означает «нечто тяжелое». Наш Господь употребил именно это слово, когда говорил о тяготах дня и зноя. В притче о работниках виноградники, которую мы находим в начале 20 главы Евангелия от Матфея. А в 15 главе книги «Деяний апостолов» мы читаем о Первом Вселенском соборе церкви в Иерусалиме. В результате этого собора было принято следующее решение. «Угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого», подразумевая то бремя, которое верующие должны были разделить с церковью в Иерусалиме. Кто-то сказал, что ноша оказывается вполовину легче, если ее несут двое. И сегодня есть такие бремена, которые мы в состоянии разделить с другими верующими. Одна женщина с корзиной совершенно невероятных размеров села в автобус. Найдя себе место, она уселась и взгромоздила корзину себе на колени. Сидящий рядом мужчина, увидев это, позволил себе заметить, что если она поставит свою корзину на пол, то убедится, что автобус способен одновременно вести ее и ее ношу. То же самое могу сказать и я. В этом мире есть ноши и тяготы, которые вы можете позволить другому человеку понести вместе с вами. Также слово «бремя» «барос» может означать согрешение, о котором говорится в первом стихе этой главы, если впадает человек в какое согрешение. В этом состоит его бремя, и вы способны помочь такому человеку понести данное бремя. Также это слово может означать недостатки и немощи, а еще слабость, невежество, трудности, лишения и скорби. Я думаю, что у каждого человека есть свои недостатки. Как-то во время богослужения проповедник задал своим прихожанам вопрос, найдется ли среди них человек, который полностью лишен недостатков, или, может быть, они знают такового, кто не имел бы никаких недостатков. Зал хранил молчание. И только после того, как пастор повторил свой вопрос несколько раз, в зале поднялась одна единственная рука. Проповедник спросил смельчака, действительно ли у него отсутствуют недостатки. «О, нет!» — ответил этот человек. «У меня, конечно же, недостатки имеются». Тогда пастор предложил сказать ему, кого он знает, кто был бы их лишен. Этот человек ответил, «Вообще-то я лично с ним не знаком, однако я много слышал об этом человеке». Заинтересованный проповедник спросил, «Ну что ж, назовите нам имя этого счастливца». И тогда прихожанин сказал, «Вообще-то вам лучше спросить у моей жены, это ее первый, ныне покойный супруг». Мы все обладаем недостатками, то есть бременами. Неоднократно нам самим приходится падать, а часто мы видим, как падают наши братья. И в таких случаях духовные христиане должны исправлять своих братьев в духе кротости. Также есть еще одно бремя, которое мы с вами можем разделить с другими верующими. Это наши заботы и всевозможные стрессовые ситуации. Вы, конечно, можете принимать успокоительные препараты, но они, друзья мои, не помогут вам решить ваших проблем. Мы с вами живем в мире, когда все люди сталкиваются с чудовищным стрессом. Это отличительная черта нашего времени, и в основном это испытывают на себе жители крупных городов. Ибо каждый день нас подстерегают всевозможные проблемы и неприятности, приводящие к стрессу. Однако это как раз то бремя, которое мы могли бы разделить с другими христианами. Приведу вам иллюстрацию. Один мой прихожанин как-то подошел ко мне и спросил, «Пастор, вы имеете что-то против меня?» Я с удивлением спросил, что заставляет его так думать. Тогда он пояснил, что на днях мы с ним повстречались на улице, и я, ни слова не сказав ему, просто прошел мимо, как если бы его не существовало вовсе. Я был заинтригован и предположил, что я просто не заметил его в толпе, но он возразил, что этого просто не могло быть, поскольку я смотрел прямо на него. Тогда я начал выяснять, когда именно это произошло. В результате выяснилось, что это был как раз тот день, когда я должен был лететь в другой город, но авиакомпания что-то напутала с моим билетом. Я как раз направлялся в офис этой компании, чтобы как-то разрешить создавшееся положение. Это, друзья мои, и есть пример стрессовых ситуаций, о которых мы сейчас говорим. При этом мой прихожанин тоже оказался в состоянии стресса, поскольку предположил, что я третирую его. Слава Богу, что все разрешилось, и мы сумели понять друг друга. Есть еще одно бремя, которое мы с вами можем разделить между собой. Это бремя называется бременем скорби. Это всевозможные несчастья, печали, разочарования, которые просто неизбежны в жизни любого представителя человеческого рода. А если вы сумели избежать всего этого, знайте, что у вас все еще впереди. И когда все эти невзгоды наваливаются на вас, вам нужен кто-то, кто смог бы быть рядом с вами. Помните троих друзей Иова? Обычно мы осуждаем этих людей, потому что они обрушились на него со своими безосновательными обвинениями. Однако при этом мы забываем, что сначала эти трое провели 7 дней, молчаливо разделяя скорбь и страдания своего друга. В одной книге я прочел такие слова. «Человек — это единственное существо во всем мире, которое является на свет ничего не зная и которое не способно ничему научиться без посторонней помощи. Человек не умеет ни говорить, ни ходить, ни даже есть». Иными словами, природа наделила его единственным умением — умением плакать. Единственное, что мы умеем, появляясь в нашем мире — это плакать. То есть мы вступаем в этот мир в слезах, и нам нужно утешение. С самого начала и в течение всей нашей жизни мы нуждаемся в утешении, поскольку мы были рождены в мире скорби. Помните книгу Руфь? Руфь была иноземкой, отверженной. Придя к чужому народу, эта женщина не рассчитывала на теплый прием. Однако в ее жизни нашелся человек по имени Вооз, который проявил к ней интерес и оказал ей свое расположение. С признательностью Руфь могла сказать Воозу: «Ты утешил меня». А помните, как одна женщина по имени Мария вылила драгоценное благовоние на голову Спасителя? Мы читаем об этом в 26 главе Евангелия от Матфея. Это происходило незадолго перед распятием Господа, и Мария сделала это, поскольку понимала, что именно надлежит произойти вскоре. По-видимому, больше никто не сумел осознать, что именно происходит, но Мария прекрасно это знала. Иисус сказал своим ученикам: «Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению». Только одна Мария разделила с Иисусом бремя его страданий. И он сказал: «Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие, в целом мире сказано будет в память ее и о том, что она сделала». И говоря сейчас об этом событии, мы еще раз подтверждаем справедливость его слов. Скорбь, друзья мои, это та ноша, которую мы можем разделить с другим человеком. Итак, наши недостатки, наши стрессовые ситуации, наши печали и скорби — все это бремена, которые мы в силах разделить с кем-то. В нашей следующей передаче мы поговорим о тех ношах, которые даже при всем своем желании человек будет не в состоянии разделить с другими людьми. А на сегодня все. Мы завершаем нашу лекцию. Всего вам доброго. До новых встреч.